Но вижу, кто ты.
Здравствуйте, Федоров.
Добрый день. Ну что ж, раз люди
Конечно.
пришли, тогда давайте учиться. Если только нет каких-то вопросов, потому что действительно жалко, если постоянно у нас посетители, они пропустили сегодня, то, может, какие-то, если у вас вопросы, мы бы на них остановились. Связано с чем угодно, что вам интересно.
Ну, про Элюль, может быть.
Про Элуль. Ну, видите, вопрос – это вопрос. Это немножко другое, когда так просто говорят, ну, расскажите. Элуль можно рассказывать долго, а можно два слова сказать.
Ну, самое главное, что нужно, вот на чем сейчас сосредоточиться, да, вот, потому что очень много, как бы, направлений. Вот из вашего опыта, что бы вы рекомендовали?
Не, опыт – это опыт у каждого личный. И каждый, в зависимости от того, где он стоит в своих отношениях к Всевышнему, должен посмотреть, как ему лучше эти отношения приблизить. Да, Элуль – это время, когда Всевышний начинает нам открывать эту дорогу, которая полностью открыта с Рош ха-Шана до Йом-Кипура. Да, Элуль – это подготовка к этому, и не случайно трубит шофар каждое утро, чтобы напоминать о том, что приходит время раскаяния. Что нужно начинать думать о том, что, ну, раньше говорили, даже рыбы в водоемах трясутся, когда объявляется в месяц Элуль. Сейчас люди слушают синагоги, что объявили, что будет месяц Элуль. Ну, как бы ничего страшного. Но на самом деле, действительно, это месяц, когда уже люди должны ощущать, что перед нами встает где-то впереди великое, да, явление такое, как Рош ха-Шана, когда будет суд, когда нам нужно, ну, когда люди, все как готовится к суду, когда, не дай бог, ни про кого из нас будет сказано, если требуется судиться, особенно когда не просто так, что мы подали в суд на нашего квартиросъемщика за то, что он нам там промал стенку. Да, если будет суд, ну, максимум мы проиграем какие-то деньги. Не так страшно. И то люди, как правило, стараются собрать какие-то необходимые бумаги, свидетельства, фотографии готовят, да. Если там какие-нибудь магнитофонные записи есть, что кто-то там говорил, признавался, еще что-то. Все это тщательно готовят, консультируются с адвокатами, так, чтобы суд прошел в нашу пользу. Это понятно, что все везде так делают. Но представьте себе, если человека вызывают на суд, потому что его обвиняют в каких-то тяжелых преступлениях, и он знает, что часть этих преступлений он совершил, хотя бы часть. Да? А часть, ему нужно будет еще доказывать, что он их не совершил, а ту часть, которую он совершил, он знает, что он совершил не с такими дурными намерениями, как ему инкриминируют. Да, ну, знаете, например, человек, не дай бог, ехал на машине и сбил другого. Бывает, что абсолютно он не виноват, да вообще никак. Но факт то, что он сбил. Да, но он, если он правильно будет представлять все это и покажет записи там, с камер, наблюдения, еще что-то, свидетельства прохожих, будет видно, что человек просто выбросился перед машиной, он ничего не мог сделать в одну секунду, и нет, не о чем говорить. Но это нужно будет доказывать. А если он не сможет правильно доказать свою позицию, то его могут посадить, причем надолго.
Вот и спасибо, так далее. Что вы это говорите. А вот как это вот действительно, вот, потому что, ну, скажем, атмосфера страха меня не стимулирует, например, да? Хотя это, конечно, понятно, что, я не знаю, есть какой-то другой стимул, потому что, да, то, что вы сказали, это очень, ну, как бы правильно, да? И потом, как бы, здесь другие вопросы возникают, что мы должны прям вот прям доказывать вот это все. Творец же знает это все.
Да, нет, я говорю только о том, что сравнить, не доказывать. Мы тут доказывать ничего не должны, Всевышний все лучше нас знает. Я говорю о том, что как люди, в принципе, готовятся к суду. Они тщательно готовятся, понимая его важность и понимая, что в случае неудачи на суде их ждут неприятности. То, что страх вас не стимулирует, боюсь, вы не одиноки в этом. У нас сегодня мало кого страх стимулирует, но, к сожалению, не в обиду никому будет сказано. Я не говорю никому упреков, да, я сам все с собой разбираюсь тоже, но причина того, что страх не стимулирует, я боюсь, не в таком каком-то бесстрашии особенном, который мы сегодня приобрели.
Да,
потому что мы просто-напросто не верим. Мы не верим в то, что будет что-то.
Можно уточню? Я не совсем правильно сказала. Я имею в виду то, что это не стимулирует сделать какую-то такую большую работу, вот которая, вот то, что вы сейчас сказали, это большой фронт. страх, вот, ну, как бы он больше парализует, да? То есть вот ты боишься, да, тебе там это самое, да? А вот я ищу какие-то другие, и какие-то фронты работы более такие, ну, не такие объемные, понимаете, потому что ведь, ну, страх-то есть, понятно, и наоборот, как бы здесь вот надо что-то делать, а для этого нужны четкие указания, ну, ну вот прям раз, два, три.
Понимаю вас. С одной стороны, я думаю так, если страх парализует, ну да, то есть он у вас как-то, или страх вообще не стимулирует, или он парализует. Это две крайности. На самом деле страх часто нас в жизни именно стимулирует, когда мы знаем, что мы можем сбежать. Да, например, я приведу, скажем, три простых примера, просто таких, ну, рабочих примеров. Человек видит в конце улицы убийцу с ножом. Если он знает, что ему достаточно сейчас залезть в автобус, и убийца его уже никак не достанет, при том, что он и так уже садится, в общем-то, в автобус. У него даже не шевельнется ничего, наверное, внутри. Ну, как бы, да, он ушел спокойно и тихо. Другой край, да, то есть страх тут не стимулирует ничего делать, он и так уже уезжает от него, он вне опасности, тут страха-то и нет никакого, потому что он не представляет, что тот может ему что-то сделать. Он не знает, что это суперагент, у которого есть какой-то собственный вертолет, который сверху на крышу этого автобуса сядет и разорвет, и еще что-нибудь, не дай бог.
Ну, мы знаем.
Да, да, да. Я сейчас объясню свою мысль, да, то есть есть, смотря где этот страх находится, это одна крайность. Когда страх не стимулирует нас, потому что его нет фактически, потому что мы не думаем о том, что на самом деле произойдет, мы не понимаем, что может произойти. С другой стороны, если убийца выскакивает прямо перед носом человека, а тот зажат в угол, откуда некуда уйти, и он, в принципе, видит, что у него нет выхода, у него нет навыков там, каких-то там сражений, борьбы и прочего, и он видит, что это опасный человек, и у него нет выхода убежать никуда, он парализуется страхом, это естественно, потому что он и так не видит, что он мог бы сделать. Средняя ситуация, когда он находится где-то в середине улицы, и можно дать стрекача, тогда страх стимулирует нас как следует убегать. Теперь, с нашей ситуацией здесь, конечно, я не сказал бы, что нужно ограничиваться фразой Коцкера. Да, это Коцкер Ребе, слышали про него, он был очень остер на язык. Ученики его спрашивали, как нужно бояться Всевышнего. Он говорил им: вот ты в лес идешь, если волка увидишь, ты боишься его, вот так бойся Всевышнего. Ну, я бы не хотел бы ограничиваться этим, да, понятно, что это очень... Он имел в виду, что он имел в виду? Он имел в виду, что этот страх должен быть реальный, не какой-то там философский, а мы должны реально понимать, что есть грозный творец, который, если мы нарушили волю, он с нас это взыщет. Вот, но для нас важнее... Для людей, которые, как я надеюсь, уже как-то годами работают над тем, чтобы установить эту связь со Всевышним, и пришли к этому во взрослом, тем более возрасте, у нас больше философских каких-то вещей в голове. Для нас важнее, возможно, даже не этот страх, хотя тоже нельзя им пренебрегать, но страх сделать что-нибудь против того, кого мы ценим, скажем так. Вот другой пример, когда я его представляю себе, каждый представляет себе, как ребенок. Сидит, да, даже взрослый, да, взрослый сын сидит рядом с отцом, и отец ему что-то говорит, а он поворачивается и плюет в его сторону, не дай бог. Даже я эту картинку эту только рисую вам, и уже мне как-то дурно становится. И любому нормальному человеку станет сразу дурно от одной этой мысли. Не потому что отец его как-то накажет. Тут уже, да, взрослый человек. Но тут чувствуется, что человек переходит какие-то все красные грани нормального человека. Да, порядочно. Вот то же самое, если мы делали что-то против Всевышнего, это то, что мы делаем. В лучшем случае это так, да, в худшем можно и картинку более жесткую нарисовать. Получается, что наша задача – это повернуться к отцу лицом, да, постараться приблизиться к нему. Понятно, один человек, каждому нужно сделать, на самом деле, очень большую работу, но мы должны начинать с того, что возможно. Да, понятно, что между мной и Хофицхаймом лежит какая-то там невероятная дорога, которую, скорее всего, даже я за всю жизнь не пройду. Но я должен думать не об этой дороге, а о том, что для меня реально сейчас. Вот сейчас, например, я сажусь, и для этого, кстати, те, кто занимается мусаром, так скажем, не только по книжкам, но и практикой, советуют своим ученикам иметь маленькие книжечки, в которые записывают, что вот, скажем, я увидел, что что-то я регулярно делаю неправильно и мог бы это исправить. Я бы сказал, лучше всего посмотреть. Ну, это можно каждый по-своему, я так придумываю на ходу. Я думал об этом тоже когда-то и какие-то вещи делал. Но думаю, что можно вот в общем таком предложить какую-то схему, а там уже каждый индивидуально будет смотреть, как ему лучше. Например, есть какие-то ряд вещей, которые мы знаем, что нам в себе нужно было бы исправить. Это как человек молится, как человек обращается с другими людьми. То есть поделить все на, во-первых, бенадам лехаверо, бенадам лемаком. Две империи, можно так сказать, да, бенадам лехаверо, бенадам лемаком. Между людьми то, что наши отношения, и наши отношения с Всевышним. В каждой области у нас наверняка есть какие-то вещи, которые мы при честном рассмотрении себя были бы недовольны. Теперь дальше поделить на две вещи. Вещи, которые я вижу, что сейчас я могу с ними что-то сделать, и вещи, которые я отложу на следующий этап. Можно так поделить. И в конце концов, вот таких каких-то разделений, опять я просто предлагаю, каждый сам себе может придумать, как он это все записывает, как он это оформляет. Но просто когда ты сидишь с бумагой, работаешь, во-первых, ты приобретаешь впечатление, и верное впечатление, что с этим можно что-то сделать. Когда мы просто говорим, да, мы иногда мы будем метаться между тем, что сделать все равно ничего нельзя, и равнодушием по этому поводу, или паникой. Но ни равнодушие, ни паника нам не помогут. Нам должно помочь конструктивное настроение. О, я нашел какую-то вещь, которую я могу исправить. Да, понятно, что если человек приходит в дом, где из каждого угла хлещет вода, ему нужно просто перекрыть воду, да, это не исправление дома. Как он будет его исправлять? Он не инсталлятор. А если он пришел и видит, в каком-то месте капает, он даже, будучи непрофессионалом, возьмет и хотя бы там на время замотает чем-то, а потом подумает, как лучше это исправить. Тоже какая-то идея. То есть найти какие-то вещи, которые сейчас мы могли бы исправить. Возможно, даже в нашем поколении, опять, я не могу раздавать таких советов, тем более, что я не ученик Баали Мусар и не Баали Мусар сам, но как бы просто подумать каждый, что он может реально. Иногда человек может обнаружить, что ему, наверное, больше одной вещи и не сделать. Ну хорошо, хотя бы одну вещь сделать. Хотя бы если одну вещь мы начнем делать лучше, чем мы делали до, это будет величайший шаг. Потому что по печальному опыту наблюдения, возможно, он неправильный, даже не знаю, что у людей внутри. Но впечатление такое, что большинство людей только говорят об этом, и каждый год реально на самом деле ничего не меняют. Или даже пытаются поменять, а потом время всего этого воодушевления проходит, месяц Тишрей кончается, в Суккот мы уже включаем музыку и, так сказать, пирожки печем, и уже не заботимся ни о чем, и закончено. И возвращаемся туда же, где были. Вот это не так. Наши мудрецы, кстати, дают рекомендацию именно вот в этой Асерес Мечува, ну, я сейчас говорю про Элуль, но в Асерес Мечува, да, как раз люди делают гораздо больше, чем они могут сохранить, да, то есть поднимаются на уровень, который еще недоступен, потом возвращаются с него обратно, и это известно. Я сейчас не говорю про соблюдение заповеди, да, чтобы не нарушать. Понятно, что ничего нельзя нарушать. Но то, что вот мы знаем, что мы не достроили в своем собственном здании души, так вот в эти 10 дней раскаяния можно подняться выше, зная заранее, что потом опустишься. Но предполагается так, что ты поднимешься выше на, скажем, 10 ступенек, а обратно спустишься только на 9. То есть одна, что-нибудь у тебя все-таки останется. И, возможно, вот над этим что-нибудь в месяц Илуле уже стоит хотя бы обдумывать, что это будет, что я смогу укрепить в себе, что я смогу сделать лучше. Да? Каждый знает в своей области. То есть вот это, мне кажется, какая-то конструктивная уже видимая работа, которую люди могут делать в месяц Илуль, продумывать это все. И да, если
я
это...
Извини, 59 минут я должна убежать, у меня следующий.
Федор, вы уходите. Да. Понятно, ничего страшного. Я знаю, что кто-то...
Смотрите, да, я извиняюсь просто, постоянно урок. Правильно мы понимаем, например, что Илюль – это только подготовка, то есть все вот эти тетрадки, все мы тренируемся, мы себя натаскиваем. Основная работа – это вот все-таки в 10 имею чува, да? Как правильно разделить?
Я бы не хотел такие резкие эти самые давать, чтобы люди не расслаблялись, скажем так. Кто-то может что-то исправить в любой день года, не только в Илуле, даже вообще в любой день года, когда человек увидел, что он делает что-то неправильно, вообще-то теоретически надо взять сразу на месте же это исправить. Мы говорим только о том, что Илуль – это благоприятное время для этого. Это время, когда Всевышний начинает нам открывать ворота нашей собственной души, ворота к нему. И в этот момент, в этот месяц это исправление дастся легче. 10 дней вот этих между Рошану и Йом-Кипур – это основное время, не то чтобы мы должны. Это просто время, когда стоит. Ну, это просто время, когда с пользой мы сможем это сделать. Мы можем получить гораздо больше отдачи внутри себя, приближаясь ко Всевышнему. Но, безусловно, что если мы можем что-то исправить, не нужно с этим ждать до Рош ха-Шана. Надо исправить прямо сейчас. Понятно, что это трудно и так далее. Поэтому нам дают вот эти 10 дней, когда это должно даваться легче. И вот мы к этому идем в течение месяца Илуль. Вон там, слышите, кто-то тренируется на шофаре трубить.
Спасибо большое.
Это что-то насчет Илуля. Что хотите, да. И месяц Илуль, да, в нем есть несколько расшифровок. Если уж мы про него говорим, мудрецы расшифровывают, скажем, «Анилы дуди вы дуди ли». Одно из самых известных способов расшифровать это название. Причем здесь «Анилы дуди вы дуди» – это цитата из «Шира Ширин», из «Песни песни». Где сказано «Я принадлежу своему другу, да, своему близкому, а он принадлежит мне». И на самом деле мы знаем, что Шира Ширим говорит об отношениях между Творцом и его народом, которое аллегорически описывается как отношения влюбленных юношей и девушки. И тут получается, причем здесь как бы это к месяцу Илуль. А именно при том, что отношения-то они и есть те самые отношения. Это время, когда девушка, которая символизирует еврейский народ, которая убежала от своего суженого, да, бегает где-то по полям, по лесам, обдирается в колючки, и сама уже хочет к нему вернуться и не знает как, и ей стыдно перед ним, и он далеко находится и так далее. И он показывает ей вот в это время, что он ее ждет. И тогда она, ей легче как бы повернуться. Знаете, когда приходишь после того, как ты набедокурил, бывает, что не знаешь, как стоишь перед дверью и как тебя там встретят. А когда у тебя на двери висит записка «Приходи, я тебя жду, я знаю, что ты, так сказать, раскаиваешься и прочее, я тебя жду», тогда гораздо легче пойти и попросить прощения потом. Думаю, что вот это одна из основных идей, которую в месяц Илуль нам стоит иметь в виду. И тогда уже на сегодня, если других вопросов нет, мы тогда эту маленькую встречу и закончим. Такое будет отступление. Всего тогда вам доброго.